Через два часа Рубинау сидел в кабинете Мюллера. Лающе плакал и при этом улыбался сквозь слезы. Жена его тоже плакала, прижимая к груди дочь, и повторяла, по-детски всхлипывая:
«Это все, господин Мюллер. Мы должны молиться за него, Вальтер. Это он, его нежное сердце. Ты должен отплатить ему таким добром, какой только можешь сделать, Вальтер. Это господин Мюллер. Он сказал мне...
«Успокойтесь», — деревянно хохотнул Мюллер. Лицо как маска, улыбка, насильно положенная на губы, казалось гримасой брезгливости. «Успокойтесь. Я бы вашу милую девочку оставил там у швейцарцев, но вы понимаете, надеюсь, как я рискую, спасая мальчика. Когда ваш муж приедет в Швейцарию, пусть он найдет в телефонной книге Лозанны адрес господина Розенцвейга. Это мюнхенский адвокат. Я переправил его через границу, чтобы беднягу не арестовали в 38-м, когда начались гонения. Спросите его, скольких евреев я спас, спросите. Рубинау, вы убедились, что мой человек, беседуя с вами, нисколько вас не обманывал?»
«Да, господин Мюллер, я убедился. Я готов служить, как собака. Я закажу моим друзьям и внукам, если они будут молить за вас Бога и просить счастья вашим детям».
Мюллер повернулся к женщине.
«Госпожа Рубинау, вас отвезут на хорошую квартиру. Вы будете там в полной безопасности. Если только ваш муж не решится на нечестность!»
Женщина воскликнула, прижав к себе дочь.
«Он не посмеет! Он сделает все доброе, господин Мюллер!»
«Все может сделать Бог!» — ответил Мюллер. «Человек раб обстоятельств!»
«Человек не Бог!»
— согласно кивнул Рубинау.
«Но я буду делать все, что только можно!»
«Это хорошо!»
— легко согласился Мюллер.
«Но ведь можно говорить, что сделаю все, и при этом ничего не делать!» «Погодите, не возражайте, сначала дослушайте меня. От вас шарахнутся, когда вы скажете, что я отправил вас. Я, не кто-нибудь, а шеф гестапо».
Рубинау покачал головой.
«Там сидят умные люди, господин Мюллер. Они понимают, что если можно чего-то добиться, так это тогда, когда имеешь дело с хозяином предприятия. А кто, как не вы, хозяин предприятия?»
«Хозяин предприятия — рейхсфюрер Гиммлер. Я маленькая сошка, о которой слишком много говорят. Я выполнял то, что мне предписывали, поэтому и стал седым в мои-то годы. А когда вскроют после смерти, то обнаружат, что я жил с разорванным от жалости к людям сердцем».
И вдруг Рубинау, Штирлиц, прям-таки поразился, спокойно заметил:
«Это для выступления с кафедры в соборе, господин Мюллер. Если вы так станете говорить со швейцарскими господами, они решат, что я их шельмовал. Дело есть дело. Вы делали свое дело, и нечего оправдываться. Каждый ставит на свой интерес, чтобы добиться успеха».
Когда женщину увели, Мюллер достал бутылку водки, налил рюмку, протянул Рубинау.
«Выпейте».
«Я пьянею», — сказал тот. «Я разучился пить».
«Пора учиться заново», — усмехнулся Мюллер.
Рубинау выпил, зажал ладонью губы, начал судорожно, харкающе, до слез кашлять. Мюллер посмотрел на Штирлица, и странная озорная улыбка, не деланная, а искренняя, появилась на его лице.
«Ешь, как корячится», — хмыкнул он. «Прям-таки пантомима. Хотите выпить, Штирлиц?»
«Хочу». Мюллер налил в рюмки, сразу же сладко выпил, встал из-за стола и присел на ручку стула, на котором сидел Рубинау.
«Послушайте меня внимательно», — сказал он. «Меня не устроят слова, от чьего бы имени они ни исходили, понимаете? Меня устроит только документ. Вы должны привести документ, в котором ваши раввины или сам Музи предложат договор, форменный договор. Я освобождаю ваших евреев, а вы освобождаете меня от любой ответственности раз и навсегда, где бы то ни было. Сможете привести такой договор?»
Рубинау посмотрел на Мюллера кроличьими глазами и очень тихо ответил:
«Не знаю».
Штирлиц ждал, что Мюллер ударит его, бросит на пол и начнет топтать ногами, но группенфюрер, наоборот, положил руку на плечо Рубинау.
«Молодец! Если бы ты пообещал мне привести такой документ сразу же и без колебаний, я бы решил, что ты неблагодарный человек. Ты ответил хорошо. Я благодарю тебя за честность. Теперь скажи. Ты, лично ты, Рубинау, видишь в этом деле хоть один единственный шанс на удачу? Допускаешь мысль, что раввины напишут такое письмо на мое имя?»
5 шансов из 100,
— ответил Рубинау. — Это много, — сказал Мюллер. — Это серьезно. — А можно что-нибудь сделать, дабы увеличить количество шансов?
— Можно, — заметил Штирлиц. Мюллер и Рубинау оглянулись на него одновременно. — Можно, — повторил Штирлиц. — Для этого надо сказать швейцарцам правду.
— А правда очевидна.
Гиммлер не намерен отпускать заложников, он торгует ими только для того, чтобы выиграть время. Если господа в Монтрео станут раздумывать, высчитывать возможности диалога с группенфюрером Мюллером, тогда все заключенные погибнут.
— Они мне могут не поверить, — сказал Рубинау. — Они же знают, что здесь у меня в залоге жена и девочка.
— Но при нужде мы ведь мальчика легко вынем из посольства, это не шутка, — заметил Мюллер. Узнаем мы о вашей неискренности, а мы люди рукастые, узнаем. Ваш мальчик вернется к сестре и маме в гетто. Я не угрожаю, нет, вы думаете об интересе своей семьи, я о своей. А что же касается того, поверят они вам или нет, то это можно прокорректировать. Мы организуем так, что вам поверят. Мы поможем вам в Швейцарии, мы поможем тому, чтобы там поняли правду про... Словом, почва будет взрыхлена. Я это сделаю через час. Туда уйдет сообщение.
Тогда шансы возрастут еще больше, — сказал Рубинау. Тогда моя задача значительно облегчится.
Через 3 часа, когда Рубинау увезли на вокзал и посадили на поезд, а Штирлиц ушел к радистам составлять текст телеграммы резидентурам гестапо в Базеле и Берне, Мюллер вдруг с ужасом подумал, что все случившееся может быть дьявольской игрой Штирлица, который решил разбить его блок с Борманом. Он сейчас позвонит Рейхсляйтеру от радистов и скажет, в каком поезде отправлен Рубинау, и евреи на следующей же станции снимут и отвезут к Кальтенбруннеру. И он там расскажет все, и тогда конец. Борман уберет его, Мюллера. Никакие объяснения невозможны. Мюллер позвонил в отдел оперативной радиосвязи и попросил штурмбанфюрера Гешке, тот одно время возглавлял референтуру гестапо, по делам, связанным с русской разведывательной сетью в Рейхе, потом был отправлен личным представителем шефа гестапо на ключевой пост к связистам, вполне надежен, проследить за тем, чтобы Штирлиц ни в коем случае не мог позвонить в город. Затем связался с отделом гестапо на транспорте и передал 2 женщинам, сопровождающим пассажира в 7-м вагоне, купе 1-го класса, наспех зашифрованный приказ. Их подопечный Рубинау должен быть отравлен. Ампулу передадут в Штутгарте на перроне. Сделать это надо после того, как кончится пограничная проверка германской стражи в Базеле. На столике, перед тем, как женщины покинут вагон, должен быть оставлен железнодорожный билет, на котором надо написать следующее. Передать доктору Бользену, народное предприятие имени Роберта Лея, Бабельсберг, Ягдштрассе 7, касса 4, кассир Лумке.
Хорошо, что вспомнил еще одного мюнхенского головореза. Давно не использовал. Раньше работал по кражам на транспорте. Агент бесценный. Мелочей нет. Все надо хранить, закладывая в дело заранее.
Проводник должен быть проинструктирован, чтобы дать показания швейцарской полиции, что в купе вместе с убитым ехал мужчина лет 45. Корректный интеллигент. Сел в вагон в Берлине.
Через час к Мюллеру ввели жену Рубинау.
«Только возьмите себя в руки, я не выношу истерик», — сказал Мюллер. «Должен сообщить вам трагическую новость. Ваш муж погиб. И убил его тот человек, который сидел напротив вас, вон в том кресле. Его фамилия Штирлиц. Он скрылся, мы его ищем».
Жена упала, потеряв сознание. Когда Мюллер дал ей нашатыря и привел в чувство, конечно же, началась истерика. Он, тем не менее, знал, как прекращать бабьи истерики. Ударил кулаком по столу, закричал.
«Вам дорога жизнь детей или нет? Ну, отвечайте!»
«Да, да, да!»
Судорожно вздыхая сквозь слезы, ответила женщина.
«Да, да, да!»
«Тогда возьмите себя в руки и запомните, что я вам скажу. Вот паспорт для вас и для Евочки».
Он протянул женщине документ и конверт с 500 франками.
«Вас сейчас посадят на поезд. Уезжайте в Швейцарию. Вот вам фотография человека, который убил вашего мужа. У него 2 фамилии. Одна Бользен, а другая Штирлиц. Здесь же...» — он протянул ей 2-й конверт. «Довесок к фото, отпечатки его пальцев. Пока ваш маленький Пауль сидит здесь, в посольстве, молчите. Но как только он окажется с вами в Швейцарии, идите в полицию и рассказывайте им все. Абсолютно все.
и начинайте искать убийцу вашего мужа. Он сейчас может оказаться в Швейцарии. Мстите ему за себя и за меня, ясно? Но забудьте отныне мое имя. Если посмеете помнить, я вам не позавидую.